Всем привет! Здравствуйте! С Новым годом, с Рождеством, со всеми вообще великими праздниками, которые за это время случились, если вы их, конечно, отмечаете. Ну, а вообще просто рад чрезвычайно возвращению, потому что вот спустя неделю мы имеем возможность увидеться все и обсудить. Мы на самом деле попытались и в прошлый раз собраться, вот, и в прошлое воскресенье, но поняли, что переоценили свои силы, причем это не было связано, как многие подумали, с похмельем или с чем-то еще подобного рода. Нет, просто чисто логистически 2 января было достаточно трудно собраться. Вот, извините, но сегодня уже, в смысле, не 2, 1 января, конечно, вот, а сегодня уже 8 числа, все это полегче, и я смотрю, мы в громадном составе, в таком суперкворуме. Рад приветствовать Мишу Климарева, привет, Михаил.
Всем здрасте.
Гриша Бакунов, несмотря на все трудности и отключение света, из тьмы выходит к нам, привет, Гриш.
Да, привет. Мне сказали, что я при свете костра как будто бы выгляжу. На самом деле это просто походная лампа, ну, с телефона. Нормально.
Все хорошо, все отлично. Главное, ты с нами. Паша Кушелев тут же. Привет, Павел.
Привет.
Да, ну и последний по порядку, но далеко не по значению. Александр Исавнин. Привет, Александр.
Привет.
Вот в таком составе мы сегодня будем. Мы договорились еще в конце прошлого года, договаривались дать какие-то прогнозы на наступающий 2023 год, потому что прошлый мы подводили итоги весьма плодотворно с этим посидели, поработали. Я кое-что вот тут набросал. Это далеко не все, значит, какие-то наметки на предстоящий год. Просто это такая смесь новостей с возможными прогнозами. Все-таки прошло уже 2 недели с последней точки, и есть о чем немножко поговорить. Мы с вами думали, выпадет ли Илон Маск из, значит, дальнейших трендов, и прекратятся ли о нем новости, прекратится ли вечный сериал о нем. Я думаю, Илон или сам, или, может быть, его помощники, кто-нибудь смотрели нашу передачу, кто-то наверняка из таких из добрых людей, так сказать, и сказали, что, в общем, Илон, да, сомневались они, что дальше как-то продолжит с тобой этот год, и он анонсировал глобальные изменения в Твиттере. Я вот с этого и предлагаю начать. Каких глобальных изменений в Твиттере от Илона Маска вы ожидаете, и, значит, задаст ли это какой-то тренд на весь год?
Давайте с Пашей начнем. Мне кажется, что Паша ближе всех к Илону Маску.
Давай.
Это каким образом, простите?
Слушай, ну ты
Ой.
знаешь, просто исторически так складывается, что больше всего информации про Илона Маска оказывается у тебя. Мне кажется, ты за ним пристальнее всех смотришь.
Ну, я просто люблю это шоу, я смотрю этот сериал,
Да.
да. Но вроде бы никаких кардинально больших изменений нет. Единственное, что я так понимаю, формат доставки информации, приложения и веб-приложения решили поменять в течение недельки скроллингом между рекомендованной, так скажем, лентой и твоими реальными подписчиками. Ну и вроде бы они 4000 знаменитых знаков, вот это вот огромные полотна должны ввести. Это вот я этого жду и боюсь, потому что это странно, да. Я понимаю, что знаменитая СМС, история СМС-соцсеть ушла в прошлое. В этом был фан, попытка писать без точек, может быть, где-то там что-то сокращать специально или еще что-то. Но все, никто не помещается ни в одну СМС-ку, ни в две. Но 4000 мне будет читать, конечно, невозможно. Я уже привык к этим дурацким тредам, сообщением, разбитым на 10, 11, 12 каких-то там кусков. Может быть, они лучше бы сделали как-нибудь не кустарно, а это нормально разворачивающимся. Был полезнее. Вот и всего этого боюсь я. А так-то чего? Ничего там, по-моему, кардинального нет. Кардинальным было бы установление какого-то относительно понятного нового порядка в Твиттере. Он же все время кричит про... И, в общем, не зря, да? про free speech еще что-то. Вот если бы он какую-нибудь новую конституцию понятную выкатил, а не банил там этого мальчика, который следит за его самолетом, не банил бы ссылки на Мастодон, еще что-то, выкатил бы какую-нибудь краткую, но понятную новую ЮЛу, да, было бы здорово. А так-то пока нет и ничего подобного. Ну, потихонечку тонет его богатство. Я думаю, что там тоже никаких скачков нет, но все этого ждали последние 2 года. Мы, по-моему, здесь обсуждали ну, 1,5 или 2,5 года назад, когда все ставили на шорты, на попытки заработать на падении Теслы, тогда это не произошло. Сейчас это происходит, да еще и с помощью его увлечения Твиттером, да, но не то, что тоже катастрофически. Я все еще надеюсь, что в результате этого клоунского сериала возникнет какое-то поле интереснее, чем Facebook, а больше ничего и нет, в общем, глобального, да. Ну, наверное, Телеграм есть еще, но он все-таки не совсем глобальный, хотя тут на днях Павел Валерьевич объявил, что у него уже 700 миллионов подписчиков. В общем, очень-очень большое число, больше, чем Твиттера, но все равно не глобальный, американцев там мало, а уж лидеров мнений, которые собрались и до сих пор не свалили из Твиттера, ну, прямо еще меньше.
Сдается мне, что когда Гриша выдавал такой пас Павлику, он делал это неспроста. Наверняка у него была какая-то мысль, но он, как это у Гриши бывает, знаете, он как это, как англичане, надо дать таракану шанс. Вот это,
Да нет.
вот,
Вот
не,
это
я
было
ни в
обидно. Это
коем
было
случае,
обидно.
ни в коем случае не сравниваю Пашу с тараканом. Нет, ну в том плане, что сам себя проверяет, значит, то, что, значит, Павлик перехватит или нет. Ну что, перехватил он или нет?
Слушай, мне кажется, что Паша сказал самую важную мысль. Люди, правда, действительно не понимают, почему там Паша и я периодически тоже так активно смотрим за Илоном Маском. Потому что на самом деле это, ну, Дом-2 для айтишников. Это уникальное шоу, где в реальном режиме времени вам показывают, как устроена жизнь у разных людей. И ты на это смотришь и думаешь, офигеть. То есть, типа, можно быть супер большим начальником, генеральным директором и владельцем огромной компании, и при этом таким самодуром, как в кино. То есть, в реальной жизни так бывает. И ты на это смотришь и понимаешь, как устроена жизнь у этих людей. И все становится сильно интереснее. При этом, так как я это воспринимаю реально во многом как телешоу, с привлечением реальной жизни, то у сериалов у них есть, ну, свои правила про то, что в каждом сезоне, каждая серия, на самом деле, она начинается и кончается примерно в одном и том же месте. То есть сюжет развивается медленно. Но в рамках сезонов существуют так называемые сюжетные арки. И вот главная сюжетная арка, она, конечно, Паша совершенно прав, она про Твиттер. Про то, как Твиттер превращается из сервиса смс-ок в крайне интересную историю, где большие тексты, где древовидные комментарии, где можно размещать видео и обсуждать их, где собираются сообщества. Короче, для меня это все как будто бы перезапуск сериала, который назывался ЖЖ. Помните такое? Вот просто один в один. Там тоже, напомню, во главе ЖЖ стояла одиозная персона. Ее как бы часто думали, что главный персонаж в ЖЖ это козел, но на самом деле-то это не так. Это же Брэд Фицпатрик. Фицпатрик давно в Гугле, а потом уже ушел из Гугла даже. Но сам ЖЖ, конечно, уже давным-давно стагнирует и умирает, но смотреть на это по-прежнему интересно. Так вот, Твиттер в нынешнем виде похоже, что перезапуск ЖЖ по идея своей, потому что это будет место, где люди обмениваются текстами в первую очередь, потому что хочется переместить туда, видимо, всем все политические и прочие дискуссии. При этом во главе стоит, да, одиозная персона гораздо большего масштаба, чем Брэд Фитцпатрик там, в начале 2000-х. Гораздо большего. Поэтому смотреть туда будет очень интересно. А я при этом искренне
Да-да.
надеюсь, что на самом-то деле главное не потеряется, потому что как бы я с восторгом и со смехом не говорил про это удивительное шоу, у него есть интересный выхлоп. Вся история про космос на самом деле во многом сейчас двигается только Илоном Маском. А в космос всем хочется, интересно же.
Саша и Михаил, есть у вас какой-нибудь интерес к Илону Маску и к тому, что мы только что обсуждали?
Ну, если
Ну,
честно, давай,
давай,
Саша.
Миша.
Саша, вперед. Хорошо, но на самом деле космосу, да, я хочу рассказать, совсем недавно я был в городе Калуге, там построили новое здание к музею космонавтики, там замечательные интерактивные экраны, показывающие запуски. Ну так вот, космонавтика кончается, согласно этому музею, году в 2019, когда начинается Илон Маск, соответственно, заканчивается там музей космонавтики в Калуге. Это действительно правда, но на самом деле я перепасовал обратно Грише. А вопрос вот про что, а как же Web 3.0? Как же децентрализованные сети? Появится ли у нас какая-нибудь соцсеть, которая стрельнет и при этом будет там пиринговой, да, не будет зависеть от вот этих вот страшных магнатов калифорнийских? Мне лично кажется, что что-то должно появиться. Об этом так долго говорят, что если уж делать прогнозы, то в этом году что-то такое должно стрельнуть.
Я не верю, что там выстрелит сейчас что-то большое из-за того, что в последние несколько лет Web 3.0 как концепция очень сильно был захвачен теми самыми калифорнийскими капиталистами. И Web 3.0 нужно дать пару лет на то, чтобы восстановить свою независимость. Поэтому я не думаю, что в этом году что-то такое будет. Мы уже в прошлом году увидели там подъем в некотором смысле распределенной, точнее, федеративной сети под названием Mastodon.
Спасибо Маску.
Да, ровно так, ровно так. Мастодон вырос почти в 2,5 раза на фоне всех историй с Твиттером. Другое дело, что мы не понимаем, насколько он приживется. Я думаю, что не особенно он приживется, тем не
Да
менее.
никак. Ты там, Гриш,
Да.
не пишешь, даже нормально не транслируешь свой твиттер
Я
пока.
пишу там, но у меня там одно сообщение в неделю, наверное, примерно. И ну, это такое там, это запасной канал какой-то, где я знаю, что
Я
меня.
вообще на пункте «Выберите какой-нибудь сервер» я сломался и не стал выбирать. Для меня это, знаешь, как для буриданного осла, когда я не знаю, чего выбрать, я ломаюсь на
А
это.
ты должен ходить и читать ИУлы каждого. Там же правила на каждом, по идее, могут быть разными.
Жесть вообще. Не, ребята, а попроще ничего нельзя.
Но
Федеративно нельзя.
мы можем для нас, для самих, поднять свой собственный сервер, назвать его
Уже не
Mastodon.
можем.
Точка,
Уже не
да, и
можем.
как бы и вперед. Почему?
А он запретил новые сервера поднимать пока. Как его зовут? Забыл, извините, забыл, как зовут этого программиста, который запилил
Знаешь, мне
Mastodon.
что напоминает? Наш любимый Клабхаус, когда там
Клабхаузы.
запретили создавать там что, комнаты? Не, не комнаты, подожди, что там? Был какие-то
Клубы.
клубы, лиги какие-то там, вот этот. И нельзя было, и, в общем, все такие как-то боролись за, или ждали этого, значит, этой возможности, но не дождались, потому что Клабхаус помер раньше
На
гораздо.
самом деле, да.
Смысл в том,
Запретить там
что...
ничего нельзя. Прости, запретить там ничего нельзя. Мастодон — это одна из реализаций этого протокола, который называется ActivityPub. Этих реализаций из десяток. И то, что один из разработчиков сказал, давайте больше ничего добавлять не будем, это вовсе не означает, что все остальные не могут добавлять. То есть можно
Ну,
делать все,
наверное.
что угодно. В этом прелесть этой федеративности.
Но в этом его и проблема. Вот, давайте уж прогнозы, раз уж начались, да, что я тоже там пару копеек ставлю. По поводу Твиттера, я не знаю, к чему это все приведет. Все, что происходит сейчас после покупки Илона Маска, мне дико не нравится. У Маска очень странное отношение, понимание, скажем так, свободы слова. Оно какое-то трамповское, наверное, да, то есть мне можно все говорить, а вам никому ничего нельзя. Потому что я так сказал, вот, ну, не объясняя, потому что идите нафиг, вот почему. Вот, а возможно, вот эти все нововведения какие-то создаст там какой-то, может быть, новый приток, новая комьюнити, это очень интересно. Я буду следить тоже, как и все, за этим сериалом, буду продолжать. Мы забыли, что у нас еще была еще одна, даже две социальных сети, еще один мессенджер до кучи, это компания Meta, бывший Facebook. Вот, и мы почему-то про него не говорим. Я сейчас специально посмотрел, у него акции упали до минимума за последние, чтобы не соврать, 5 лет точно, а то и побольше, 136 лет получается. Вот, что говорит о том, что вот эта вся история с социальными сетями, ну, она просто отыгралась. То есть народ уже поигрался, в принципе, все это работает, все это интересно. Вот, но чем это закончится, чем тогда должно закончиться? Вот что будет следующее, очень интересно, это правда. Тоже я ждал, что будет какой-нибудь взлет как из Web 3.0 вот этого всего, но это не случилось, не знаю почему, и вряд ли случится. Но тот же Mastodon не полетит, потому что он действительно слишком сложный, он действительно для гиков, и он действительно В нем отсутствует вот этот самый главный продукт, то, что есть в социальных сетях, у социальных сетей больших. На самом деле продукт у социальных сетей – это не то, что там может возможность вам публиковать чего-то. Главный продукт у социальных сетей – это модерация. Вот как бы это странно ни показалось, вот те самые ленты, умные ленты, да, которые вам показывают.
То есть ты хочешь сказать даже не столько модерация, сколько рекомендательная система?
Рекомендательная система и модерация в том числе. Ну, это как часть.
Я понял, как часть рекомендательной системы. Да.
Как часть рекомендательной системы. Вот, и поскольку у Мастодона нет этой всей штуки, то вы очень быстро, ну, либо у вас будет слишком маленький круг общения, вам там будет неинтересно, моментально сразу станет неинтересно. Либо ваша лента превратится в помойку, да, и вам тоже опять станет неинтересно. Именно поэтому эти все штуки не взлетают. Сколько я не видел реализацию в последнее время социальных сетей, где не было рекомендательной ленты и понятной большой системы модерации, эти системы просто не взлетали. Вот мой прогноз такой.
Слушай, Миш, а я тебя поддержу или не поддержу, наоборот, в плане того, что почему может что-то новое полететь? А у нас в конце того года, и даже вот сейчас, вот недавно были новости, связанные с увольнениями из вот этих крупных IT-компаний. Там Facebook сокращал, Маск увольнял в Твиттере и так далее. Появилась куча свободного народа, у которого, так сказать, возможно, есть запасы денег, и появляется куча свободного времени. Да, это не столько начинается миграция между компаниями, может, там они начнут что-то создавать. Поэтому как бы есть какой-то шанс, что вот эта вот освободившаяся толпа наемных программистов займется стартапами, и что-то из этого полетит.
Ну, наверное, это так. Наверное, это так, но понятно, что Твиттер и в силу сериала клоунского, о котором мы говорим, и исторически в силу скопления там, ну, просто огромного количества ломов лидеров общественного мнения, он имеет больше шансов на то, чтобы занять какую-то... еще более важно, я не знаю, место на этом небосклоне, чем он сейчас занимает. И просто действительно очень странно Маск действует, но там же есть запрос реальный. Там есть реальный запрос, который, вот, например, может быть из Вильнюса или из Москвы, или откуда там, из Киева не виден. И запрос этот на новые немодерируемые медиа. Он их называет free speech, что, может быть, сбивает людей с толку. Но в Америке, вот мы, может быть, слышали, это немножечко непонятное слово, alt-right и какие-то еще что-то. Есть огромное количество людей, которые перестало верить телеку вообще. Вот как бы в России это кажется аксиомой, не смотреть телек, не верить, да? А там, я не знаю, за последние годы появилось нечто такое же. И им нужна точка общения между собой и, самое главное, с авторитетами, которые они сами себе там создают. И вот на это сейчас Твиттер претендует.
Это заблуждение большое. Извини меня, пожалуйста, что я тебя
хорошо перебивал.
Вот. А это заблуждение, оно заключается в том, что, ну, на самом деле это все уже же проходили. Вот то, что ты говоришь, там есть люди, которым интересна лента без вот этой рекомендательной системы. Вот.
Нет, она я
уже...
не это говорю. Я не это говорю совсем. Ну, нет. Я говорю о том...
Ты сказал, что plain, ну, то есть вот без модерации, грубо говоря.
Нет, да? Нет, нет, я не об этом говорю.
О чем?
Модерация, смотри, рекомендательная система и модерация – это совсем разные вещи. Давайте разделим. Ну, вот просто нет. Абсолютно разные. Но это правда. Эта система и технически разная, и служит разным целям, да? Я говорю именно про байос. Люди перестали доверять большим СМИ, не только у нас, но и там. Почему? Потому что кажется, что большие СМИ продвигают свою повестку, прям вообще свою. Одни трампанутые, другие демократи, ну, там, как их угодно назови, и мы не понимаем, что происходит. И именно поэтому люди начинают конденсироваться вокруг персонажей типа Джордана Питерсона, вокруг Рогана, у которых... Ну, я не знаю, у Рогана охват там больше 100 миллионов, по-моему, ну, или под 100 миллионов человек. У Джордана Питерсона это десятки миллионов. Кому бы нужен был какой-то канадский клинический психолог или психиатр? Вот кому он, блин, нужен, если не устраивает эти марафоны и не продает женское счастье, да? Он не продает женское счастье. Даже мужского не сильно продает. Однако же к ним огромное внимание. Почему? Потому что они, кажется, вынуты из этой системы. Слушайте, ну, мне кажется, что мы занимаем очень много времени. И, может быть, это не очень важно.
Павлик, мне нравится твое самокритичное отношение.
Ну, простите меня, простите. По-моему, то, что говоришь, Паш, на самом деле важно. Это же штука, которая формирует тренды. А тренд действительно такой, что есть большой, грубо говоря, там весь современный свет разделился на две части. Тех, кто смотрит масс-медиа, то есть крупные издания, и тех, кто пытается найти какие-то альтернативные источники. И здесь Джо Роган, это на самом деле такой законодатель мод в каком-то смысле.
Абсолютно.
Это чувак, которого смотрят все, а у него, ну, иногда, ну, мягко говоря, очень специфические люди приходят в его шоу.
Вот ты прямо последний прямо конченый был, простите.
Ну, поэтому и смотрят.
А кто был последний?
Какой-то... типа кремлинолог, политолог, я вот чаю, у меня нет.
Соловей. Okay.
Не, ну, okay. Типа американский соловей, который, судя по тому, что он говорит, ну, типа врет на все темы сразу. Очень бодро.
Ну, точно соловей.
Так, ребятушки, давайте, да, давайте дальше пойдем. Потому что я вот думал, на самом деле, ну, как мне сформулировать про прогнозы в смысле, ну, каких-то соприкосновений интернета и политики, как это бывает, санкций, не знаю, этого самого суверенного Рунета, ну и все такое вот это вот. И, ну, новости никакой подходящей особо не было за эти дни, вот так вот, чтобы... И тут я наткнулся на... У кого-то, кто-то, я не помню где, упомянул телеграм-канал Маргариты Симонян, прости господи, не к ночи, вот, которая, значит, написала следующее. То у нее маленький, она особо длинными текстами не балует, поэтому я могу его целиком вам зачитать. Как ни странно, он касается нашей передачи. И заодно, мне кажется, открывает путь для прогнозов, вот, связанных именно с тем, что я обрисовал. В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики. Вообще оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо, так как одновременно США лишаются самого эффективного инструмента слежения ever. Но с другой стороны, когда они действовали исключительно умно, перефразируя Маккарти, эти ошибаются и в нашу пользу. Значит, ну тут прям целая россыпь тем для обсуждения. Во-первых, давайте поможем все-таки московским гостиным, потому что я боюсь, без нас они не разберутся. После праздников, ну то есть завтра, вероятно, уже, значит, айфоны должны, по идее, превратиться в тыкву, ну то есть как бы из-за санкций, там что там отключат, iCloud или прямо айфоны сразу, я не знаю, у Маргариты Симонян. Интересно, есть у нас чем успокоить московские гостиные-то? Или
мы можем заставить их поволноваться.
Пусть оставшиеся 3,5 часа потратят на то, чтобы... Или там ночь впереди, я не знаю. Особенно меня здесь впечатляют после праздников. Ну, то есть мы все знаем, что вот эти каникулы до 10-го, они только в России. И, в общем, какой смысл откладывать на после праздников, если у Apple или у кого там, я не знаю, у американцев, у всех, значит, рабочая неделя давно наступила, и они все работают. Вот, только в России отдыхают до там 9-го в данном случае числа. Но нет, после там праздника.
Просто Apple поддерживает рождественское перемирие, наверное, в этом идея.
Apple-то, может, поддерживает, но давайте, дорогие московские гостиные, можете начинать беспокоиться. Потому что у Маргариты Симонян там может быть информация не из компании Apple, а из там Роскомнадзора, да, или кто у нас этим занимается. И очень может быть, что после праздников как раз-таки Роскомнадзор забанит IP-адреса компании Apple. Да, у Apple очень простой. У Apple старая большая сеть. Если, значит, десятичной записи IPv4 адрес начинается с 17, то вот все это Apple, да. Вот, то есть, как бы, может, Маргарита Симонян думает, что вот как раз iCloud-то нам забанит Роскомнадзор.
Она с другой стороны смотрит.
Да,
а тут,
да, да.
Тут и праздники объясняются. Роскомнадзор, да, на праздник. Да.
Конечно, и, так сказать, это там глубокая история, да. А может быть, наоборот, даже хитрее. У нас же там сотовые операторы знают, кто является пользователем того или иного телефона, того или иного номера телефона. И, может быть, наконец, в рамках импортозамещения всем государственным чиновникам, работникам государственных СМИ сотовые операторы выключат интернет на их айфонах, да, они знают, что это айфон. И вот, так сказать, может быть, как раз окирпичат и таким образом. Но, опять-таки, с этой стороны. А то что они все пользуются телефонами? А Дмитрий Анатольевич Медведев еще и айфонами, извините, да. Дмитрий Анатольевич Медведев еще фигню всякую пишет. просто все айфоны выключить вот на уровне сотовых сетей, и все будет прекрасно.
Ну, кстати, в частной переписке ты у нас, в нашем чатике, ты поставил интересный вопрос, а почему до сих пор у людей типа Симонян не забанен iCloud, например?
Ну, мне очень просто. А как iPhone-то узнает, что это Маргарита Симонян?
Как Apple узнает, ведущего пропагандиста? По почерку, Миш, по почерку.
Ну, да, разве парашют, что, который тянется за спиной, Буденовка.
Там. Буденовка, да, и это, да-да-да. И выхлоп, да, ну,
амбре. Не, ну, если мы так перешли в юмористический режим, во-первых, хочется очень посоветовать компаниям, которые сейчас выпускают в России свои новые телефоны на новых операционных системах, не забыть, что есть потрясающая торговая марка, которая просто супер подходит сейчас России, она называется Афон. Просто идеальная торговая марка, вы понимаете, да? Прямо для всех православных.
То есть вышел новый Афон, вообще шикарно.
Конечно. И совершенно по-другому тогда будет восприниматься выражение «афонские старцы» и вот это все, понимаете? То есть все по-другому становится. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну действительно, если сейчас представить себе, что, повторюсь еще раз, в рамках нашей юмористической программы, что таким потрясающим образом все айфоны в России превращаются в неработающие устройства, вообще технари в такой ситуации, говорят, брикнулся, превратился в кирпич. Но, может быть, пригожинским не хватает просто? Кирпичи там, в принципе, говорят, что находят применение кирпичам-то, я слышал. И, в принципе, будет куда их сдавать. На практике же, если серьезно говорить, я тоже согласен на 100% с Сашей. Я верю, что единственная угроза для айфонов сейчас в России – это вовсе не Apple и вовсе не история с iCloud, а просто банально закрытие всего Роскомнадзором. Напомню на всякий случай, что платный iCloud и так уже не работает в России просто из-за того, что вы не можете за него заплатить.
Это он работает, это да, ты можешь так заплатить с счета сотового оператора, Паш, но можно, раз мы вернулись к серьезной истории, Гриш, я, так сказать, сделаю серьезный прогноз и настоятельно советую посмотреть, вот, так сказать, тех, кто видит Гришу, да, вот в таком сумрачном освещении, я сделаю серьезный прогноз на то, что может быть в России. Хотя заход сделаю, кому-то он может покажется юмористическим, кому-то нет, а кому-то экстремистским. Дело в том, что согласно последним обновлениям Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации есть регионы с практически постоянным интернет-шатдауном. Причем части этих регионов находятся в состоянии шатдауна, потому что там вырубают электроэнергию, разрушают инфраструктуру, которую не россияне стараются восстановить. А части этих регионов находятся в состоянии шатдауна, потому что там просто не восстанавливают интернет и связную инфраструктуру, там, может быть, восстанавливают телефоны, 2G-связь, там очень удобно работают исключительно бродкастовые радиостанции, так что, так сказать, вот там интернета такого активного, да, которым мы с вами пользуемся, в котором мы сейчас с вами вещаем, нету. И делая серьезный и грустный прогноз, мне кажется, что российским властям это может понравиться. И у нас может сложиться ситуация, в которой этот опыт распространят и на какие-то другие регионы, где не проходит специальная военная операция, зато есть там какие-нибудь режимы готовности и еще что-то. Поэтому там в рамках подготовки я бы советовал посмотреть на Гришу и подумать о том, как вы будете переходить в офгрид-режим. Если у вас будут кончаться ресурсы, будет кончаться интернет, будет, так сказать, кончаться возможности обмениваться информацией, посмотреть на опыт Кубы и Северной Кореи, которые на жестких дисках обмениваются сериалами. Вот это мой грустный прогноз на этот год.
Так что, мне кажется, это зря так про Северную Корею. Там уже давно перешли на локальные сети. У них прям...
сети, да, вот это все. Вот это вот возврат к лихим почти 90-м, к дорогому трафику. Ну, или там как бы сильно ограниченному. Вот это вполне себе может вернуться, ну, как и многое другое, что нам, так сказать, Владимир Владимирович возвращает из нашего прошлого.
Ну, собственно, этого, ты знаешь, вот ты постоянно оговариваешь, что, извините за серьезный прогноз там и так далее. На самом деле, вот запуская эту как бы юмористическую рубрику, я именно этого и ждал. Как бы, потому что через вот этот идиотизм, который... некоторые пишут в своих телеграм-каналах, а потом значит, все их обсуждают. Через него легче всего дойти до серьезного прогноза, если у нас особо новостей нет. Вот, но
прости, пожалуйста, да, прости, пожалуйста. Вообще да. Это началось изначально, это, по-моему, реакция изначально на очередное, она уже не первый и даже не десятый раз это говорит, Натальи Касперской. И там, конечно, был не про Apple, Apple тут ни при чем. Она говорит о том, что такие чувствительные технологии, как, я не знаю, смартфонная связь, они вообще не находятся, ну, в общем, контролирует их не Российская Федерация. Что правда? Что правда? И что в один день это все может превратиться в кирпич. Я очень надеюсь, что этого не произойдет ни в результате разрушения сетей, ни в результате каких-то решений, потому что, ну, это часть современной жизни. Все остальное, ну, мы можем, да, там, договориться о том, что главный прогноз – это Третья мировая война с применением ядерного оружия. Я надеюсь, что никто до этого прогноза не дойдет и в него не верит.
Ну, видишь, в чем дело, как бы эти прогнозы – это правда, ну, мы очень надеемся, что это не дойдет, но мы смотрим на это на все следующим образом. Каждый следующий шаг, он должен быть, как бы, ну, чисто эмоционально даже сильнее предыдущего. Но иначе как бы его не воспринимают. Ну, заблокировали «Медузу», да, ну, как бы и бог с ним, да. Что теперь еще можно заблокировать? Заблокировали, разогнали «Эхо Москвы», выгнали «Дождь». Вот как бы все СМИ выгнали, всех, кого можно, посадили. Я вообще в розыске нахожусь. Кто бы мог подумать, вот когда мы с Сашей в прошлом году на таком же стриме как бы разговаривали, да, помнишь, Саша, я обещал, что в Лианозово будут роверы Яндекса ездить.
Угу, было дело,
вот,
да.
Но я же бы, мне же в голову бы не пришло о том, что в этом году меня, во-первых, назначат каким-то там иноагентом, а во-вторых, в розыск объявят. Ну, как бы это же смешно.
Вот. Миша, ну звоночки были, согласись. Звоночки. Что тебя в розыск объявят, звоночки были.
Звоночки были, да. Но они еще были в прошлом году, опять же, эти звоночки. Поэтому все вот это продолжение, да, с одной стороны, это то, что было в предыдущие все сроки, а с другой стороны, ну, как бы они должны быть сильнее, чем предыдущие. Поэтому, да, там крайняя точка – это шатдаун, конечно же. Тут Саша согласен.
Не,
да,
единственное, что хотел всего. Добавить, прости, Паш, я единственное, что хотел добавить тут, что насчет звоночки были. Слушайте, у нас вообще нельзя зарекаться абсолютно. Да, ни собой, от иноагентства, ни от уголовного преследования по известной пословице. Поэтому там звоночек, он всегда звенит и всегда по тебе. Извини, Пашечка.
Не-не-не, я просто надеюсь, что благоразумие, с одной стороны, и, может быть, какие-нибудь там, я не знаю, мысли использования там, я не знаю, в своих целях с другой, не позволят ни одной из сторон, ну, я не знаю, просто ограничить переток информации любого толка, ну и не тронут глобально, по крайней мере, ту систему, экосистему информационную, которая нынче создалась. Да, ее там крошат, ее там блокируют, но в целом-то, чтобы она хотя бы сохранилась. Ну вот, это не прогноз, какой тут можно, на что тут можно надеяться, из чего можно исходить, я не понимаю. Это надежда.
Мы не ждем, а готовимся. Можно я тут небольшую рекламную паузу ставлю? Так сказать, интеграцию. Дело в том, что ровно 31 декабря мы АЗИ и там ряд еще товарищей запустили, в общем, новый проект VPN, все как вы любите. Его особенностью этого проекта, этого VPN является то, что, ну, его название, наверное, да, он называется VPN-генератор. Найти о том, как это работает, можно в Телеграме, собачка VPN-ген, ну, 6 букв VPN-ген. Вот, подпишитесь заодно на канал, там всякие новости есть и, собственно, объяснение, как это работает. Работает это следующим образом. Вы можете стать владельцем своего собственного VPN. Приходите на канал, там есть специальный бот, регистрируетесь, там это сложная довольно-таки регистрация. Дальше вам дается специальный инструментарий для того, чтобы вы могли раздавать VPN-доступы своим друзьям и знакомым. Для вас будет выделен специальный сервер, если вы пройдете все эти вещи, если вы там, ну, сможете как бы получить доступ к этому VPN, разберетесь, как это работает. У вас есть весь инструментарий, вы просто там скачиваете, создаете новый VPN-аккаунт и ключи доступа отдаете друзьям. И все, и вы все пользуетесь. И при этом Роскомнадзор его заблокировать не может, потому что для каждой такой, мы называем это бригадой, для каждой такой бригады, выделяется свой собственный сетевой ресурс, и как о нем узнает Роскомнадзор, мы пока плохо понимаем. Ну как, может узнать, конечно, если в вашей бригаде затеряется крыса какая-то, зачешется, проникнет в вашу бригаду и расскажет сетевой доступ Роскомнадзору. Вот тогда, наверное, смогут заблокировать. Тут ответ-то простой, не давайте VPN крысам, давайте только своим друзьям, которые будут пользоваться и получать информацию в обход вот этого самого Роскомнадзора. Вот такая тележка.
Миш, ну тут, извини, раз ты, тебя же никто из язык-то не тянул, как говорится, вот, тут, очевидно, возникнут вопросы у наших зрителей, которые не первый день нас смотрят, и был же уже проект с VPN, который ты как раз представлял в точке. Я потом, честно говоря, немного замучился отвечать на вопросы, потому что все спрашивали, вообще можно ли этому всему доверять, потому что там возник конфликт между людьми, которые его
это
осуществляли.
Правда? Вот. Да, это правда. В данном случае полностью, то есть этот проект полностью наш, ну то есть наш, мы... нашли на его реализацию некоторые деньги. Их, как всегда, мало, но, тем не менее, они есть. Вот, у нас есть несколько спонсоров, которые поддерживают нас сетевыми ресурсами. Кстати, если кто-то смотрит, у кого есть какие-то сетевые ресурсы в виде IP-адресов, серверов и вот этого всего, тоже обращайтесь. Мы эти ресурсы с удовольствием задействуем для хороших вещей. Вот. И, ну да, это вот как бы мой полностью проект. Можно ли ему доверять? Что сказать? Никому не доверяйте, мне можно. Нет, там есть целая система безопасности. Вот, максимум, что может произойти, то, что ваш просто VPN перестанет работать. Собственно, как бы, что произошло и с Хайлоудом, да, он же тоже просто перестал работать. Что значит доверять? Там же никого не сдали, никого не деанонимизировали, никого не посадили. Поэтому в этом отношении он точно безопасный. Вплоть до того, что например, в этом VPN нет возможности вводить какие-то имена. То есть вы не можете в эту базу данных ваших друзей, она будет выглядеть как список лауреатов Нобелевской премии мира, имени лауреата премии Нобелевской премии мира и какое-то прилагательное положительное коннотации. Он там прекрасный Дмитрий Муратов, великолепный там кто-то, Михаил Горбачев, например. Вот. И, собственно, по этим именам никого вычислить невозможно, даже если она взломает, даже если база утечет, там никаких персональных данных абсолютно нет.
Окей. Ну, в общем, в случае чего, обращайтесь к Михаилу Климареву. Вот, значит, спасибо тебе большое за интеграцию. Что мы с этим покончили, как я понимаю. Слушайте, тут смешная такая новость, прям маленькая новостюшка, которая тоже вроде бы как шутка, а с другой стороны очень, как мне кажется, отражает действительность. Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на устройство Apple, которое пока еще не окирпичили ни, значит, по Симоньян, сами Apple, не по Исавнину в Роскомнадзоре. Вот, на устройство Apple Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение в отделениях. Естественно, тут же гора шуток, в каком отделении приложение устанавливали. Туда и обращайтесь, и все такое. Но мне кажется, характерная такая штучка для нынешнего времени. Хоть с одной стороны костыль, с другой стороны тоже костыль. Вот. Что думаете по этому поводу? Я, конечно же, не по смысле, каким образом они устанавливают приложение, или что, вот чисто с оценкой ситуации, в которой мы все оказались.
А кто-нибудь понимает, что они там на самом деле делают?
Ну, все понимают, это стандартное, ну, не стандартное, в общем, есть приложение, которое позволяет вытаскивать, так скажем, исполнительный файл и переносить его с аккаунта на аккаунт. Там должен быть телефон-донор, ну, на который все установлено было когда-то. И оттуда можно таскать. Так что, ну, в принципе, это может и сам человек сделать, но, видимо, ну, какой-то минимальная техническая подготовленность требуется.
Подожди, нет, человек может это сделать со своего телефона на свой телефон. А там-то как это работает?
Ведь нет, там же нет, почему? Нет, если у него если у него есть какой-то доступ к аккаунту, где это уже установлено. Может быть, это не свой телефон.
То есть они дают доступ к другому аккаунту какому-то, да?
Ну да, у них есть какой-то донор. Там,
насколько я понимаю, Гриша, вопрос формулируется так. Как зарождается первое приложение, которое потом клонируется другим?
Оно было установлено когда-то.
Да. Оно было установлено, тут вопрос в другом. Насколько я знаю, подобная механика работает только при одинаковом Apple ID пользователя. Вот что я пытаюсь сказать. То есть я не могу со своего Apple ID на твой Apple ID перенести приложение. Понимаешь?
Сдирается на диск, и с диска iTunes восстанавливается. Как бы там оно проверяет подпись приложения, но не совпадение аккаунтов.
Окей, подпись приложения. Значит, смотрите,
это как бы такая возможная дыра, конечно, но не знаю, Apple может прикроет попозже.
Насколько я знаю, есть ровно три способа для того, чтобы установить таким образом приложение. Способ номер один. Устанавливается там типа разработчик, это называется девелоперский сертификат, на самом деле не очень важно, устанавливать сертификат компании, с помощью которого можно установить все приложения этой компании, минуя Apple Store. Это первый вариант. Второй вариант – это... Собственно, вот то, о чем Паша говорит, это там перенос, или там все говорят, перенос просто файлов старого приложения, но у этого приложения есть подпись. И на самом деле этим можно добиться того, что приложение будет объявлено для всей iOS вредоносным, и начиная с этого момента вообще нельзя будет ничего установить от этого разработчика. И я думаю, что в конце концов Сбер может этого добиться. А третье, это такая же история, но можно, значит, сделать не девелоперский, а корпоративный сертификат, так называемый, с помощью которого можно устанавливать, опять же, все приложения этого разработчика. Все это упирается в так называемые ключи, то есть в верифицированные, подписанные Apple-ом бинарники, приложения. Все это Apple контролирует, и если это действительно выйдет на какой-то массовый, масштабный такой размах, Apple очень быстро это все закроет, как это уже неоднократно
было. Может хлопнуть, совершенно очевидно.
Да.
Может, не может, потому что они там специфически относятся к санкциям, и, собственно, если вот что-то из этого, особенно типа корпоративные сертификаты, явно не показывают на Сбербанк, они могут знать об этом, но аккуратно игнорировать.
Нет, там по-другому все работает. Там правила использования сертификатов, вот этих корпоративных сертификатов, такие, что устанавливать это приложение могут только сотрудники компании. Если ты это правило нарушаешь, то они начинают это блокировать.
Короче, как я понял, зайдя, собственно, на сайт Сбербанка и прочитав инструкцию, что они там делают, вот, все на самом деле много проще. Они просто устанавливают как приложение, просто сайт. То есть они, грубо говоря, на рабочий стол тебе устанавливают иконку, которая
ведет тогда это вообще, на сайт Сбербанка. Тогда вообще важняк просто, да.
Знаете, у меня вот от российского IT последних нескольких месяцев типичная картинка ожидания реальность, да? Типа, ожидание, как бы, есть новостная повестка о том, что Сбербанк начал устанавливать в обход санкции Apple, приложения, бла-бла-бла. Ожидание. Они что-то взломали, придумали новую систему, Apple будет с ними бороться. Реальность. Просто сделали веб-сайт.
Не-не-не, а сертификатик сайту-то они тогда какой ставят? А вот это уже интересно.
А там не важно,
в смысле такой. Сертификатик сайту. Это просто у тебя таким образом закладка на рабочем столе.
Да, но сайт Сбербанка просто сайт так на Apple тоже. У тебя не откроется.
Вгирали.
Ты чего, Саша? С этим самым.
Перевыпустили сертификат.
Кто-то выпустил сертификат с Сбербанку. Ты что, Паш?
Нет, так погоди. Русские, так скажем, сколько там, два их браузера, вы их уже запретили, выкинули, что ли, из App Store?
Не, ну, во-первых, они присутствуют, во-вторых, перестаньте, что вы попробуйте прямо сейчас. У вас что, сайт Сбербанка не открывается на айфоне? Открывается. Какие проблемы?
Единственное, что у них сертификат, ну, типа, этот самоподписанный.
Ну, да. Так кого это волнует? Ну, не самоподписанный, в смысле, а вот этот.
А, нет, пока у них Global Sign. Нет, пока еще Global Sign.
Да. Но в любом случае, если что, они перейдут на использование коротких сертификатов. Вот и вся проблема. Еще раз, на самом деле, там типа ребята придумали реально хорошее решение. Они просто сделали PWA, в смысле Progressive Web App, то есть то, что называется. Просто веб-сайт, который действительно с закладкой на главном экране айфона. Все, больше ничего. Это хорошее решение, ну, в смысле, оно правда хорошее, потому что часть людей, которые не понимают, как это все работает, им может показаться, что это вообще приложение.
На деле это, конечно, не так. Открыв браузер, они увидят 25 страниц открытых там со Сбербанком.
А там не так, онлайн. Паш, если там правильно все сделать, то там оно открывается даже без рамок этого самого, без рамок Safari.
А, ну, может быть, сорян.
Вот. Дорогие ребята... Дорогие ребята, так. У нас осталось с вами 10 с небольшим минут, и я бы хотел, чтобы мы обсудили Яндекс. Тоже обсуждали весь год. Вот. Ну, во-первых, там Волош со всеми попрощался, и значит, была некоторая там как бы информационная шумиха по этому поводу, хотя, в общем, повод, мне кажется, странным, потому что все было известно заранее. Но тут меня слушатели, зрители наши попросили спросить у вас, вот что теперь будет с Алисой? Я просто делал как-то ролик и записывал интервью с представителями, собственно, разработчиков колонки, в которой есть Алиса. И мы постоянно, вообще много лет уже обсуждали вопрос, значит, подслушивает ли эта колонка, а если подслушивает, то куда все это дело передает. Теперь в связи с событиями вокруг Яндекса, во-первых, с кем остается Алиса, и, соответственно, насколько безопасно ей доверять, я даже боюсь такой вопрос ставить. Я бы сказал так, что рекомендовали бы вы ей пользоваться, сказал бы я так. И, я не знаю, насколько Паша тут как бы имеет возможность отвечать, поскольку у него очевидный конфликт интересов. А вот Гришу было бы очень интересно послушать, ну и всех остальных, разумеется, тоже.
Ну, давайте я начну. Ну, в смысле, а какие у вас альтернативы? Если вы уже находитесь на территории России, а напомню, Алиса нормально работает только там, в принципе, у вас альтернатив-то нет. Но вы можете рассматривать всерьез альтернативу в виде Маруси? Ну, наверное, нет.
Нет.
Сбера, Айфины и Джой.
Тихо, да. Та точно стучит, да, как бы. Альтернатива в виде Сбера, ну, тоже смешно же, да? У вас же не возникает вопрос, стучит ли Сбер. Ну, совершенно очевидно. С этой точки зрения Яндекс выглядит как наиболее спокойное и взвешенное решение. Это кроме того, что оно, знаешь как, оно технически, может быть, с точки зрения аппаратной, я бы еще там начал сомневаться, что решение от Сбера может быть не хуже. Но с точки зрения просто экосистемы, вот работы всей этой Алисы как таковой, все равно, к сожалению, конкурентов нет на русском языке. Алиса, она просто самая разговорчивая, самая адекватная, самая какая-то...
Больше всего сценариев.
Да, самая скилловая, ровно это я хотел сказать, да. И деваться, в общем-то, глобально некуда. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, простите меня, пожалуйста, ну, что она может такого услышать, чего не могут услышать ваши соседи? Я бы на вашем месте думал, скорее, не будут ли на вас соседи стучать, глядя на то, какими темпами что куда двигается. А Алиса, это такие мелочи.
Я с Гришей согласен, кроме всего прочего. Ну, посмотрите, у нас же идет киберпротивостояние. Как только кто-нибудь сможет хотя бы в отношении Мейла, Сбера или Яндекса что-то такое доказать, это практически означает конец продукта. Вот просто все. И, ну, это не означает, что люди поверят этому, да, потому что до сих пор все уверены, ну или, может быть, вот последняя шумиха затмила эту уверенность, что Facebook их слушает. Стоит нам произнести там Mercedes, там, условно говоря, тебе начинают в Фейсбуке это рекламировать. Вот этот бред я, ну, слышал, ну, на протяжении 10 лет, наверное. Никто не сумел людей каким-то образом разубедить. Да, там ситуация как-то изменяется, но мы же понимаем, что до сих пор все это коммерческие компании. Любое доказательство, что это происходит, оно просто этот коммерческий продукт уничтожает. Всего. Это означает, что там невозможно с ним работать, невозможно продавать.
Это старая история. Когда Яндекс, например, отдал почту адвокатской конторы там, за большой период ментам, это никак на почту Яндекса вообще не повлияло.
Да, не, а... Значит, ну, это один момент. Второй все момент. Не, это не так далее, Саша. Подождите. Погоди, Саша. Погоди. Кроме всего прочего, ты представляешь, какие в нынешних условно-дефицитных временах требуются мощности для хранения постоянной звуковой записи и для анализа?
Для звука не так много.
А, хорошо.
Да, здрасте.
Хорошо. Примерно... Исавнин, я так понимаю, ты нашел себе новую работу.
Примерно цент за минуту, за ребята. Самое дешевое хранение и распознавание голоса – это цент за минуту. Теперь посчитайте, сколько вас, а сколько Алис вообще установлено. Я думаю, что на самом деле никто за это не возьмется. Это тот же самый разговор, почему Facebook на самом деле не подслушивает вас, за вас, чтобы показывать вам рекламу. Это супер дорого до сих пор.
И уничтожить продукт разговоры. В случае доказательств того, что это происходит.
Ну, конечно, конечно. Я бы здесь, знаете, о чем на самом деле говорю? Во-первых, простите, давайте на секундочку вернемся, потому что у нас есть чат людей, которые участвуют в точке. И там ребята говорят, что у них сайт Сбербанка не открывается вообще, потому что невалидный сертификат. Если это так, то на самом деле это, ну, типа, это большая история. Потому что впервые за мое время существования в интернете появилось средство международного контроля за тем, что показывать и что не показывать пользователю.
А в чем мы обсуждали все... тему сертификатов, отечественных сертификатов? Там с тобой вместе, да, в какой-то источник? Да,
конечно, конечно.
Вот, просто, конечно. Ну, обычно, к счастью, там, эксперты компании «Точка», видимо, все не пользуются Сбербанком, а ты особенно.
Да.
Вот, поэтому, да, так сказать, для нас именно тема Сбербанка не очень актуальна. Но да, это так и есть.
То есть, в смысле, если Сбербанк не открывается, и вам там при приходе в Сбер не просто ставят закладочку, а устанавливают сертификат, ну, имейте в виду, что потом с помощью этого сертификата можно прослушивать практически весь трафик, который
да, мы имеем. Да, ну, да. То смысл в том, что это я просто не нажал на кнопочку «Поставить сертификат» или там «Доверять ему», точнее, да? Поэтому у меня он не открывается. А в массе своей, скорее всего, все шедшие на Сбербанк, может, даже Паша Кушелев, да? Да. Вот, даванули эту кнопку и теперь доверяют этому сертификату.
Я Сбером не пользуюсь, но, насколько я понимаю, я поэтому и сказал про наши браузеры. Насколько я понимаю, там просто она выдает предупреждение, ну, Сапри, во всяком случае, о том, что подключение не защищено.
Да,
и не, ты можешь это... по-прежнему перейти.
Да-да, очень забавно. У меня он открылся сразу, но вот в адресной строке в самом начале предупреждения о незащищенном соединении. Но самое прикольное, знаете, что это, когда ты читаешь на сайте банка, такое предупреждение. Ну, не на сайте, а, в общем, к сайту прикрученное. Не сообщайте этому сайту конфиденциальную информацию, например, пароли и номера банковских карт. Вот, на сайте банка это очень актуально.
Все так. Я думаю, что в Сбербанке не дураки сидят и просто подняли на другом домене с другим сертификатом все нужное для того, чтобы сайт работал для таких закладок. Но на самом деле это действительно мелочи. Но можно я на секундочку вернусь вот к этой мысли про ожидание реальности? На самом деле про Алису-то говорить, ну, в этом смысле бесполезно, потому что очень здорово, что она работает, и классно, что она будет работать. Я думаю, что там запало Яндекса, Мейла и всех остальных хватит еще на пару лет для того, чтобы поддерживать все эти разговорные интерфейсы в адекватном состоянии. Но главная проблема ожидания реальности для меня в другом, в том, что ну, вот есть факт, да, некоторое количество действительно хороших айтишников, хороших специалистов оказались запертыми в России. Ну, в смысле, они по тем или иным причинам не хотят выезжать, они не могут выехать. И какое ожидание, да, что сейчас будут построены новые Яндексы, новые там, не знаю, селф-драйвинги, новое что-то такое крутое, а реальность, к сожалению, другая. И я на самом деле вижу, как сейчас большое количество таких ребят идут работать условно в РГЧС, в РГЧС, в смысле, в Роскомнадзор. В Роскомнадзор и разные другие структуры. Потому что глобально деваться им некуда. И как бы, если вы ждете сейчас большого прогресса, технологического рывка и всякое такое, то он, скорее всего, будет. Но в средствах контроля в первую очередь. И мы это сейчас, я думаю, что увидим, вот если не в этом году, то в следующем точно. И это, на самом деле, самое страшное для меня. Потому что Алиса здорово, она никуда не денется, но новых Алис-то не появится. А появятся новые ТПУ, в смысле новые железки, которые позволят контролировать. Да-да-да.
Да. А давай я все-таки сделаю и про Алису немножко позитивный прогноз, ну, по крайней мере, постараюсь. А у нас на самом деле была заготовлена еще одна большая тема про искусственный интеллект, которую, видимо, Саша собирается пропустить. Вот. И вот касательно Алисы, там, голосовых ассистентов, да, я немножко к ней хочу сказать, потому что Алиса-то, ну, как бы работает ближе к Яндексу, а вот компания Apple у нас активно борется с тем, чтобы все распознавание голоса и все остальное проходило на устройствах, на ее собственном устройстве, не уходило в сторону провайдера или там поставщика сервиса. Это явно говорится, там у Apple-овских устройств акселераторы нейросетей специально встроены, там чуть ли не четверть процессора на телефоне занята именно вот этим акселератором. И мне все-таки кажется, ну я надеюсь, я хочу надеяться, что все Маруси, Алисы и Салюты таки, тоже перестанут собирать с нас эту информацию, эти компании объявят о том, что давайте все-таки мы будем не уходить с ваших устройств, да, вся информация будет оставаться, и, наверное, так сказать, возьмут пример, очень хочется надеяться, с Apple в плане отношения к пользовательским данным. Но и говоря о там, том, что называется искусственный интеллект, мне кажется, что больше будет больше, вот не будут возникать смешные нейросеточки, генерящие картинки и так далее, а будет существенно больше помощи вам в работе на ваших непосредственно устройствах. Распознавание голоса, улучшение фотографий, как это сделано у Apple. Ну и должны придумать что-то еще, что будет вам больше подходить, а не вот эти вот веселенькие чатики и картиночки.
Можно секундочку внимания? Значит, я поддерживаю, конечно, Сашеньку. Это абсолютно при этом нерелевантное, мне кажется, пожелание, потому что, как он сказал, наверное, самый наукоемкий процессор Apple-овский. Ну, самый, наверное. Мощнее нет мобильного, в значительной степени, значит, расходует свои мощности именно на это. Каким образом это должны делать на устройствах российские сейчас компании, не очень понятно. Ну, видимо, они из воздуха, эти мощности появятся. И поэтому я думаю, что если и будет прогноз, то прогноз скорее такой, что здесь будут очень сильно заниматься оптимизацией работы, значит, ML, машинных моделей каких-то, на том оборудовании, которое есть. По снижению вычислительной мощности без ущерба особенного, собственно, ML. Вот на что. На оптимизацию будет направлено все. Уже там есть какие-то работы. Это не только Россия, это то же самое. Я так понимаю, уже там несколько месяцев, полгода такие же работы идут в Китае, куда в результате санкций нельзя поставлять, ну, передовые там computational технологии. И, собственно, вот эта часть мира будет дотачивать математику, чтобы она работала на оборудовании попроще.
Короче, по поводу Сбербанка. У них же есть много сертификатов на самом деле. Вот я сейчас прямо тоже, опять же, на том же Сбербанке смотрю. Там есть... Ой, простите.
Там Ой, есть... Это ты или Сбербанк был сейчас?
Я не ту кнопку нажал. У Сбербанка есть самый-то главный ресурс. Это onlinesberbank.ru. То есть там такой wildcard, называемый сертификат, выпускается. И он строгий очень, потому что это банковское приложение. Именно onlinesberbank.ru. Это там, где деньги уже передаются. Так вот, у этого сертификата срок истекает 25 января. Вот можно себе в календарь Интересно. Поставить. В календарь поставить. Я думаю, что у них наверняка, ну, потому что все-таки Сбербанк, все-таки там не дураки работают некоторые. Вот. Думаю, что у них есть какой-то план. Вот, там, не знаю, может быть, как госуслуги там оказывается, перезаключили, видимо, через каких-то там сторонних вещей перезаключили договор. Возможно, Let's Encrypt, что для банка на самом деле плохо, ну, потому что это же банковское, черт побери, приложение с десятками миллионов пользователей. Вот. Но дело-то серьезное на самом деле. Вот. Самоподписанный сертификат, это, блин, это еще хуже на самом деле будет, потому что там, ну, тут же появятся какие-то фальшивые сертификаты, еще что-то такое, и будет просто вал, краш.
Ну, смотри, они прямо на онлайн-сбербанк.ру, у них огромный баннер для доступа в Сбер, скачайте российский браузер или установите сертификаты Минцифры.
Вот это еще хуже на самом деле,
вот.
Потому что... Вот,
поэтому я-то бы поставил на то, что ничего после 25 января не произойдет. Будет все то же самое, что с сайтом Сбербанка.
Нет, Саш, произойдет, будет огромное число мошенничеств. Просто
не в этом плане. Ты говоришь, они что-нибудь придумают, ни черта они не придумают. Я об этом.
Ну, посмотрим. Вот 25 января, вот вам дата. Вот,
я больше скажу, 11...
апокалипсиса.
11.01, правда, я не знаю, по какому времени там указано. Я тоже поглядел, да.
Запишите себе в календарик, чтобы проверить. И на всякий случай переставайте пользоваться Сбербанком, переводите деньги в другие банки. На всякий случай.
Прости меня, пожалуйста, но ты сейчас предлагаешь людям не читать по утрам советских газет.
Так других-то нет.
Ну, есть Тинькофф хотя бы. Тинькофф хотя бы есть. Я не знаю, любой другой банк.
Подожди, а у них что, с сертификатами все в порядке, что ли?
Конечно, но они же не под санкциями, насколько
я знаю.
То есть любой неподсанкционный банк будет лучше, чем банки, которые находятся под санкциями. ВТБ, Сбербанк, Альфа. Тоже,
да, под санкциями?
Да.
Ну, в общем, смотрите списки подсанкционных банков. У Тинькова еще хуже. У него 14 января истекает сертификат.
Посмотрим.
Да, поглядим. Слушайте, да, действительно, про искусственный интеллект у меня была заготовлена тема, но давайте мы ее как-нибудь уже в рабочем порядке в ходе наших еженедельных обсуждений, значит, рассмотрим. Вот, потому что, мне кажется, сегодня мы весьма подробно и по самым разным темам, и по прогнозам, по ожиданиям тоже прошлись, и про новости, с другой стороны, не забыли. Если вы не против, конечно. Вот, с огромной благодарностью к Григорию Бакунову, который в этих условиях все равно находит возможность нам выходить. Гришу очень ценю, спасибо огромное. Михаил Климарев, да, слушайте, я сейчас благодарю всех, а забыл поблагодарить всех, кто нас смотрит, и попросить поставить лайки и подписаться на канал. Я всегда забываю это сделать. А потом смотрю, подписки не растут. Друзья, подпишитесь, пожалуйста. Поставьте лайк-то, что вам жалко, что ли? И поблагодарим все вместе и Пашу Кушелева из Москвы, и Александра Исавлина, у которого сегодня потрясающее изображение, по-моему, впервые в наших. Все, спасибо, и
звук,
ребята.
И волшебный звук.
Да, волшебный звук.
Дэна, не забудьте, ребята.
Все здорово.
Дэн, который нас...
Денис, который теперь гораздо ближе нам с Мишей, чем Грише. Вот, чисто
пожелания же еще, Саша, еще же пожелания, типа с Новым годом. Вот нам бы очень хотелось Давай. Больше разговаривать про, правда, больше разговаривать про искусственный интеллект, чем вот про то, что сегодня мы сами разговаривали. Да. Я думаю, что вот все меня просто поддержат. Это правда, нам правда больше нравилось бы об этом говорить, но, к сожалению, наша жизнь такова. Вот.
Это правда.
И какова, правда. Да? Вот, ну, поэтому... Всех с Новым годом, с наступившим. И желаю вам побольше искусственного интеллекта и поменьше вот того трэша, который мы сегодня обсуждали.
Спасибо да, большое.
Миша, выпей там за нас. Бутылка, видимо, тебя ждет и окончание передачи.
Да, заметил в левом нижнем углу. Я тоже. Вот, спасибо, ребята. И до встречи с какой-то частью из вас в следующее воскресенье. Мы уже начинаем работать в нашем, так сказать, еженедельном режиме. Вот, завтра утром в 9 часов стартует брекфаст-шоу. Мы с Ниной Расибашвили будем рады вас видеть. Приходите на наш канал. Всем пока, счастливо, спасибо.
Оставайтесь на связи.
Пока.
Пока.